разнообразные темы каждую неделю. От тенденций в популярных фильмах до сериалов и авторском кино не для всех. Киноблог на радио «Спутник Кыргызстан». Мы говорим о том, что нужно видеть.
В эфире радио «Спутник Кыргызстан», подкаст «Киноблог». Здесь мы говорим о кино и обо всем, что с ним связано. И сегодня у нас один из тех выпусков, который мне нравится больше всего. А именно, мы разговариваем с Вадимом Осадченко о премьерах, о фильмах нашей молодости, юности и о культовом кинематографе, в принципе, во всем мире. И сегодня начнем мы с новости, которая... мягко говоря, немножко удивило меня.
Да, и действительно, это так. Мы прочитали, друзья, о том, что в России собираются переснять культовый боевик 79-го года «Пираты 20 века» с Николаем Еременко-младшим, да, в главной роли. Тот старый боевик с Николаем Еременко в главной роли. Кто будет новым главным героем спасать? Что там будет, кстати, спасать? Мир, планету, тоже корабль. Мы увидим. Пока еще точных планов создатели не объявили. Но мы решили зацепиться за... это сообщение для того, чтобы поговорить вообще о культуре боевиков. В том числе о культуре боевиков именно старых. Ну, как старых. Тех боевиков, которые выходили с 70-го по 90-е годы.
Да, где-то до середины 90-х, да даже практически до начала нулевых. И такие фильмы, как «Матрица», немножко переосмыслили жанр боевика. Да. Я имею в виду именно в плане главного героя и всего остального.
Тем более есть другой повод, второй повод, потому что фильм «Неудержимые», друзья, и четвертая его часть вышел на большие экраны. И мы его с Нурбеком Имановым накануне посмотрели, не скроем, с большой долей удовольствия.
Восхитились.
Да, восхитились.
Местами.
Да, чего и вам желаем. А пока мы, как всегда, без спойлеров, но поговорим на эту тему для вас и с вами.
Ты знаешь, что фильм «Пираты 20 века» есть два факта, которые такие... предвосхищают вообще все, что мы знали о кино и кинематографе в таком жанре, что «Пираты 20 века» — это самый кассовый советский фильм, который вышел на экраны, если не ошибаюсь, за всю историю Советского Союза. Не только там в 78 или 79 году, когда он вышел.
То есть даже «Экипаж», «Белое солнце пустыни» не дотянулись.
Не дотянулись, потому что, ну, это, понимаешь, это самый... А, вот и второй факт тут же. Это первый в истории боевик именно такого формата. И не только в истории советского кинематографа, а в целом.
Ничего себе.
Да, если вдруг кто в свое время не посмотрел это кино, это про группу моряков, корабль которых захватывают пираты, и это вот кунг-фу-боевик, который сняли в Советском Союзе.
Ну, бандиты, но их, естественно,
ну, да, бандиты,
там,
так, ну, пираты.
Да, это корабль, да.
И так получилось, что разные детали, вот, составляющие этого боевика, они, конечно же, встречались в разном кино, но именно вот такого боевика, где все сошлось, и перестрелки, и рукопашные бои, и кунг-фу, все остальное, оно... сложилось именно в этом фильме.
Потом эту историю пытался повторить Брюс Уиллис в фильме «В осаде», по-моему, да? «В осаде 2» или «В осаде...»
Это не Брюс Уиллис, это Стивен Сигал.
Ой, Стивен Сигал, прошу прощения. Да, да. «В осаде» или «Захват», что-то там. «В осаде», по-моему, да?
Ну, фильмы Стивена Сигала с определенного периода можно просто называть «Нико-1»,
да,
«Нико-2»,
да, да,
«Нико-3»,
да, да,
да, «Нико-4». Я не знаю, почему, но был такой период в истории отечественного пиратского кинематографа. То есть, ну, когда мы смотрели фильмы в видеозалах, кинотеатры были в упадке, к сожалению, было и такое, это 90-е как раз. И когда все эти боевики, которые пошли огромным потоком, нахлынули после того, как Советский Союз развалился на наши экраны, они все были сняты после 79-го года. То есть преимущественно они плюс-минус все 80-х. Там, от 82-го, да, по там, 96-й, 8-й, 9-й, 10-й год. Представляешь,
слушай,
себе?
А разве Брюс Уиллис никого не спасал на корабле? Не спасал корабль от никаких захватчиков? Мне кажется, тоже была у него какая-то история.
Я навскидку не вспомню.
А давай адресуем нашим радиослушателям. Вы, друзья, если сейчас нас слышите, или «Крепкий орешек», кстати, да, вы нас слышите, воспользуйтесь нашими провалами в памяти на radio@spotnik.kg. Напишите нам, пожалуйста, на этот адрес, в каком боевике Брюс Уиллис спасал корабль. А мы вам, знаете что...
И спасал ли вообще?
Да, а мы вам два билета на «Неудержимых 4» подарим. Вот такие мы сегодня.
О, какие мы сегодня щедрые. Да. Круто, кстати. Я сам поищу. И представьте себе, был такой период, когда кинематографисты совершенно не заморачивались. Стивен Спилберг открыл эту дверь в блокбастере, когда фильмы категории «Б» стали собирать очень много денег, и они, многие из них, конечно, были сделаны просто на коленке, а некоторые с изыском, с кинематографическим, как у того же Спилберга, те же «Челюсти». И пошло-поехало. Появилось понятие «летний блокбастер», это вот поздние 60-е, а потом в Советском Союзе неожиданно сняли масштабный боевик «Пираты 20 века», и уже после... Пошло-поехало. И мы получили и «Крепкого орешка», и «Топган», и «Взвод». Ну, «Взвод» чуть-чуть другой категории, да. Но все равно это боевик. И, я не знаю, ну вот, не «Терминатор», «Команда», и все остальное. И серия фильмов с Чаком Норрисом, название которых «Кобра». Сейчас никто и не вспомнит. «Кобра» с Сильвестром Сталлоне. Недавно Сильвестр Сталлоне давал интервью и рассказывал, что он же, когда вышел, он сначала первую неделю на него с «Люди с большой охотой» пошли. В 86-м году, кстати, это было. А потом постепенно сошло на нет. И со временем этот фильм стал культовым, вот, да, как раз боевиком 80-х, как принято. И Сильвестр Сталлоне недавно дал интервью и говорит: «Ну, я бы лучше снял. Просто я был еще молод и особо не лез в производство, но сделал бы я лучше». И этому следует верить. У Сталлоне в целом неплохой режиссер. Он четко знает свои цели, он четко понимает, какие фильмы он снимает и для кого, и делает это кино. То есть, например, «Рокки 4», «Рокки 5», нет, «Рокки 5», «Рокки 6», а потом, по-моему, первого «Крида» снимал он сам. «Рэмбо 4» вообще просто, да, кровавый, крышесносный боевик, где кровь, кишки и все летят направо и налево. Очень жесткий. И в то же время есть в этом какая-то своя красота. Знаешь, потому что первые там три части «Рэмбо», они такие, они с клюквой, с идеологическими какими-то, особенно вторая, третья часть, это куром насмех просто. А первая про человека с синдромом ПТСР, который больше ничего не умеет, вернулся, его кинули, и вон там устроил большой переполох в маленьком американском городке.
Примерно похожая история, вы, друзья, тоже можете помнить, наверное, сейчас вы сидите, слушаете и хлопаете себя ладонью по коленям и говорите: «Так это же фильм «Брат». Да, друзья, фильм «Брат», он как раз, у него такой же сюжет. Человек возвращается с войны и попадает в определенные передряги.
Ага, и демонстрирует навыки далеко, да, не писаря, который, да, в штабе отсиделся. И представьте себе, был период, когда вот, особенно в 86-м году, на экранах «Кобра», «Парень-каратист», «Лучший стрелок», тот самый «Топган», «Взвод», «Крокодил Данди», о, «Чужие», да, и самый такой странный из этой компании — «Золотой ребенок». Если кто помнит, это фильм с Эдди Мерфи про буддийск какие-то штуки, и там есть волшебный ребенок. Я плохо помню сюжет этого фильма, но я смотрел, он такой мистическо-фэнтезийно.
Предположу, что там юный Далай-Лама, но не буду, я не
вполне
помню.
Вполне возможно, да. Я вот опять же не вспомню. И в связи с этим есть такой удивительный факт, что люди тогда, я не знаю, было ли это такое время, или действительно люди не заморачивались, но на экранах царствовали белые, как сейчас говорят, цисгендерные маскулинные мужики. И вот эти фильмы сделали нас такими, каким и мы есть сейчас, не в том плане, что наших взглядов на мир, каких-то того, что мы вот готовы там идти убивать или демонстрировать направо и налево свою маскулинность. Просто они в детстве нам доставляли огромную радость. Мы хотели подражать этим всем героям. Особенно мне очень нравилась сцена из фильма «Команда», когда Шварценеггер собирался на войну. Он делал себе вот этот военный грим камуфляжный, да. Мазался. Наверное, сажа это все-таки была. И с такой жилеткой. Очень огромной, с огромной пушкой. И, естественно, во дворах у нас было, кто будет там за Шварценеггера, кто за Ван Дамма. И мы же тогда и мечтать не могли о том, чтобы увидеть на одном экране. Ладно бы просто в одном фильме, а их противостояние или как они работают в команде. И очень шли споры практически не на жизнь, а на смерть о том, кто лучший. Брюс Уиллис из «Крепкого орешка».
Кто кого?
Да. Арнольд Шварценеггер из «Команды» или из «Терминатора», или Сильвестр Сталлоне со своим «Рэмбо» или «Рокки», или с тем же «Коброй». Я недавно, буквально на днях слушал один подкаст, там тоже почему-то вспоминали «Кобру» Сталлоне. И ребята сказали, что самый легкий способ подражать героям боевиков нашего детства, это легче всего было подражать Кобре. Потому что если у тебя были очки и кожаная куртка, то вообще круто, а если нет, ты просто мог ходить с зубочисткой или со спичкой в зубах, делать серьезное лицо, и все тут же узнавали. И действительно, и у нас такое было. Идешь, Кобра. Да, я болезнь, ой, я лекарство, ты смерть. Ванлайнеры еще тоже были очень забавные в этих фильмах.
А получили бы эти фильмы хотя бы половинчатую долю успеха, если бы их всех показывали бы в кинотеатре, знаешь? То есть вот понятно, что все равно в нашей части света они наделали столько шума, потому что в тот момент это кино просто к нам прорвалось. И, естественно, так же, как прорывается там, я не знаю, какая-то там плотина, сначала идет вот эта тина, вот это все, этот весь мусор, то, что ты вот говоришь, фильмы категории «Б», вот они сначала к нам потекли. И люди, которые изголодались по такому киношному изобилию.
Легкому развлечению, я бы сказал.
И легкому развлечению. Да. С удовольствием ходили в видеосалоны и смотрели там эти фильмы. Вот мне интересно, если бы это все показывали в кино. Я думаю, что наверняка успех был бы точно такой же.
Ну, конечно. И я думаю, если бы люди смекнули на тот момент... Ну, тут вопрос, конечно, больших инвестиций, а в 90-х о таких больших деньгах, особенно в сфере кинематографа, ну, не самой киноиндустрии, а развлекательной его части, там, тех же кинотеатров, просто никому это не казалось целесообразным. И поэтому добро пожаловать в видеосалоны, где господа Володарский, Живов и Сербин с очень странными гнусавыми голосами приветствовали тебя с экранов очень иногда забавными переводами. Если вдруг кто не слышал, то фильм «Терминатор 2» Володарский перевел как «Киборг-убийца».
Да,
и кстати, вот это первое описание, и восстали машины из пепла войны, это же превратилось в целый мем. И подарило нам очень много позитивных эмоций все это. Если бы это показывали в кинотеатрах официально, вряд ли бы оно было культовым для нас в той степени культовости, как это сейчас. И вот спустя много-много лет после этого поменялись тенденции, поменялась мода на все это дело. И когда... И я не говорю, что это плохо или хорошо, просто это факт. И в этом году у нас... кульминацией, наверное, всего, что было за последние несколько лет, стало то, что на экранах противостояли друг другу Барби и Оппенгеймер. Ну, так не очень внятные, со спорными отзывами комедия о культовой кукле Барби, с прекрасной игрой актеров, но мы об этом в одном из наших предыдущих подкастов, кстати, говорили, не очень понятным посылом и не очень понятной идеей. Я разговаривал с людьми, которые тоже любят кино, на них этот фильм оказал другое впечатление. А мне он, ну, не, что называется, не зашел. И с другой стороны, Оппенгеймер. 2,5 или 3-часовая разговорная драма про отца атомной бомбы снята очень круто, стильно, и он заработал много денег. И вот буквально там плюс-минус сколько, около не месяц, да, недели 3 прошло, и вернулись на экраны «Неудержимые». И тоже люди с большим удовольствием ходят на это кино. Не связано, может быть, это связано с ностальгией. Или мы соскучились по вот такому глупому, большому, громкому боевику без особого смысла, но с очень приятным визуальным рядом.
И без особых, кстати, сцен кровавых, да? То есть ребята стараются сделать, создатели так, этой, в частности, франшизы киноэпопеи, так, чтобы рейтинг возрастной был как можно ниже. Ну, это вообще все, конечно, создатели стараются, потому что тут чего греха таить. Чем ниже и доступный рейтинг, тем больше денег ты получишь. Вот. И они стараются поэтому не использовать какие-то бранные слова. Они стараются не показывать крупным планом, как сейчас принято, эти кровавые ошметки там, да, или что-то. То есть они показывают это очень схематично, так как это показывали раньше из-за того, что не могли снять по-другому. А эти ребята могут, но они сознательно используют инструменты 30-40-летней давности.
И мне нравится вот эта нарочитость, которая вот кровь, если она есть, она так картинно на фоне развивается. Ну, несколько сцен с использованием ножей они могут привести в трепет очень чувствительных людей, в такой неприятный трепет. А в целом это вот прикольное кино, потому что они не стесняются смеяться над собой. Там есть замечательная сцена, где герой Джейсона Стэтхэма сам, ну, он, я уверен, что это он сам придумал, потому что то, что я знаю про него, он очень самокритичный, самоироничный, не самокритичный, самоироничный, очень просто относится к своей славе и в целом веселый парень, и даже... Не знаю, он даже знает, что в русскоязычной части интернета его выдуманные фразы из ВКонтакте и откуда-то, и еще откуда угодно тоже стали своего рода мемами и превратились в некий культ, потому что в одной из публикаций его в каких-то соцсетях ему этих цитат с мемами картинок накидали огромное количество, и он даже над некоторыми посмеялся. Так что Джейсон Стэтхэм свой в доску парень, очень приятный у него персонаж, веселый, и он смеется над... У него была просто целый цикл фильмов, когда они назывались однозначно, и над этим тоже смеялись, когда, ну, Джейсон Стэтхэм как мультитул. Сегодня он механик, завтра перевозчик, послезавтра телохранитель. И еще вот уже думали, интересно, каким следующим фильмом будет Стэтхэм и какую профессию он на этот раз освоит.
И он сам над собой, я уверен, что это один из этих моментов, когда, скорее всего, актер сам настоял, чтобы этот момент был. Он сам перечисляет все эти названия фильмов. Легкий спойлер, когда в какой-то момент остается без работы и ищет работу по объявлению. И он произносит: «Механик, требуется механик, требуется перевозчик».
Это было очень смешно, да. Предыстория серии «Неудержимых», это четвертая часть, как ни удивительно, по-моему, пришла в голову именно Сильвестру Сталлоне. Когда у него случился закат карьеры из-за того, что тренды поменялись и мода на маскулинность прошла, он сидел, вот как сейчас помню, сидел напротив и говорит: «А вот не созвать ли старую гвардию в один фильм и сделать вот что-то среднее между командой и тем же вторым или третьим Рэмбо?» И ему это удалось. Он собрал тех, кого, до кого мог тогда дотянуться. Ну, сам, само собой, Джейсона Стэтхэма. В первом фильме, по-моему, Шварценеггер, он только мельком появляется. Ну и всю старую братью собрали в команду «Неудержимых». Это здоровый, накачанный, маскулинный Терри Крюс там был, маскулинные мужики, которые борются за правду, и у них даже и мораль не серая, как сейчас принято, она однозначно черно-белая. У них есть свои установки, у врагов свои, и они знают только один метод, как все это дело, ну, всех их победить и доказать свою правду. Итак, первый фильм зашел на ура. Люди да. просто были в восторге. И там есть даже очень драматичная и трогательная сцена того, как Микки Рурк плачет в одной из сцен. И ты смотришь, думаешь... Черт возьми, это вот герои нашего детства, и вот этот детский восторг, и они еще способны на эмоции. И это было очень круто. Первый фильм меня очень сильно в свое время впечатлил. А во втором фильме они пошли чуточку дальше, градус безумия повысили, и в какой-то момент они все время, и опять же, видишь, похоже, они все в курсе про все эти мемы про Чака Норриса, и я, например, до вторых «Неудержимых» не знал, что точно так же про него говорят и в западных, ну, в англоязычной среде, что ну, вот эти тоже мемы про то, что однажды Чак Норрис пропустил там 7-8 урок, и с тех пор в школе только 6 уроков. Что-то вот совершенно безумное и меметичное. И они весь фильм говорят о некой легенде, если я хорошо помню, не озвучивают этого. Вот есть человек, который может просто там одним взмахом, одним взглядом разрешить любые конфликты, все проблемы, и все враги будут его бояться. И в конце, в один из кульминационных моментов, Чак Норрис с автоматом появляется и просто делает все, что о нем говорили. Просто и вообще не напрягаясь. Очень легко и непринужденно. И это было тоже весело. Третий фильм я, к сожалению, вообще не помню. Какими-то обрывками, вот навскидку, да, вообще не вспомню. Я вот хотел подготовиться и хотя бы почитать про него, но вот не удалось. Извините, если... Что в одном из следующих подкастов, мы на похожую тему поговорим и что-нибудь да упомянем про третий фильм из серии «Неудержимых». И вот, пожалуйста, на тебе четвертый фильм. Здесь они собрали, добавили несколько молодых персонажей, добавили тоже в свое время ставших очень известными и... символами азиатского кино, и им пророчили, что они будут новыми Джетом Ли, Брюс Ли, Джеки Чаном. Ну, почему-то у них карьера в Голливуде таким образом не сложилась, но они периодически мелькают в таких фильмах, как вот «Джон Уик», «Неудержимые 4». Это Тони Джа, он снимался в серии фильмов про Онг Бак, и когда эти фильмы только вышли на экраны, на большое кино их, по-моему, не показывали, все тут же, естественно, увлеклись тайским боксом, вот этими драками локтями, это было очень красиво, как поставлены там драки. И Тони Джа, если не ошибаюсь, он какой-то чемпион в этом единоборстве. А второй герой, который здесь появился, он играет антагониста, это Ика Ювайс, он герой серии фильмов «Рейд». Тоже кровавейший боевик с динамичными, очень крутыми боевыми сценами. И тот фильм, на котором ты отключаешь мозги и совершенно об этом не жалеешь, потому что визуальное пиршество, которое творится на экране, и очень изобретательные способы, уж извините за это слово, фильм такой, способы убийства, и приводят тебя в какой-то дикий восторг. И второй фильм «Рейд», он более художественный, там классная операторская работа, вроде бы простой боевик, но все так сделано людьми, которые любят свое дело, хотят придумать что-то интересное, новое и порадовать зрителя, именно вот такой второй «Рейд». И здесь Ика Ювайс играет антагониста, очень... зловещего и очень хитрого, насколько это возможно в таком фильме, как «Неудержимые 4». И дает прикурить тому же Джейсону Стэтхэму. Там есть одна сцена, когда вроде бы они на ножах и все такое, но Ика вспоминает свой главный стиль борьбы и хорошо так дает пинка под зад тому же Джейсону Стэтхэму.
Именно. И я что еще хочу отметить? Молодежь идет на эти фильмы. То, что вот мы с Нурбеком наблюдали, пока смотрели кино,
При всем том, что фильмы полностью соответствуют тематике, полностью соответствуют настроению тех лет, когда эти молодые люди еще наверняка не жили, если жили, то ничего не помнят, то сейчас они идут. Они идут, они смотрят «Неудержимых» в том числе, и я считаю, что... Я даже не знаю, можно ли это назвать исключительным успехом, скорее всего, нет, потому что звезды сошлись наверняка по-разному для создателей. Но тем не менее, мы видим результат, и мы видим, как можно грамотно эксплуатировать в кино вот эти темы из прошлого.
Да, и еще одна важная деталь про «Неудержимых», именно благодаря «Неудержимым» первым, вот этой сумасшедшей идее Сильвестра Сталлоне, который воплотил все наши детские мечты увидеть на одном экране всех наших любимых героев-боевиков. Потом успешно эту схему использовали создатели таких картин, например, как «Джон Уик», ну, в последующих частях, да, не в первой. Потому что там тоже в какой-то момент появляется... противостоит, по-моему, в третьем фильме герою Джона Уик, ну, герою Киану Ривза, Джону Уику, противостоит Марк Дакаскос, еще один человек, сделавший наше детство более веселым и интересным. И вот таким образом они пытаются так или иначе миксовать. Есть та же серия фильмов, которая называется «То ли побег из тюрьмы, то ли просто побег», в котором Шварценеггер со Сталлоне пытаются сбежать из тюрьмы. И, ну, не очень интересное кино, но идея тоже заключалась в этом, чтобы показать на одном экране наших любимых героев. Фильмы сами по себе не очень интересные, но идея тоже заключалась как раз в этом, чтобы поместить на один экран героев нашего детства, Шварценеггера и Сталлоне. И что мы видим сегодня в «Сухом остатке»? Что фильм смотрибельный. Да, он не очень умный, но там есть несколько неожиданных поворотов, которые, о которых можно догадаться, но все равно они тебя приятно удивят, потому что есть такие обманки своеобразные, и в то же время смотришь, наслаждаешься. Самым большим, наверное, для меня минусом этого фильма стало то, что там очень странные компьютерные эффекты, которые в 2023 году может сделать любой человек, который владеет там навыками и умеет пользоваться вот этими программами, которые эти спецэффекты компьютерные создают. И, возможно, все дело в том, что они просто решили насчет этого не заморачиваться, и вот это харизмы главных героев посчитали достаточным. Есть в этом фильме украшение приятное для глаз. Меган Фокс вернулась в большие боевики. Если вы помните, после вторых «Трансформеров» она поссорилась с режиссером Майклом Бэем, и она практически перестала сниматься, снималась в авторском артхаусном инди-кино. Недавно с ней на стримингах вышло кино про какую-то тоже отряд боевиков, который охотится в джунглях. Тоже такое себе. И вот, говоря о фильме с Меган Фокс, я понял, почему здесь такие плохие спецэффекты, Вадим Александрович. Знаешь почему? Ну, я вижу твой вопросительный взгляд, я не буду тебя томить. Скорее всего, этот фильм «Неудержимые 4» тоже сначала делали для стримингов, и поэтому сильно не заморачивались. Его бюджет $100 миллионов для современного большого голливудского блокбастера. $100 миллионов — это ни о чем. Это средние руки авторское, ну, не авторское, а инди-кино небольшое. И, видимо, этим и объясняется. А вот все остальные актеры, видимо, решили потусоваться вместе и сделали это где-то, может быть, ради фана, где-то, чтобы снова о них заговорили, как тот же Дольф Лундгрен, у которого карьеры практически нет. Энди Гарсия, очень редко мы его видим на больших экранах. И здесь еще и 50 Cent появляется, очень популярный в свое время рэпер, который... ну, владел умами, наверное, огромного количества молодежи во всем мире. И что в итоге? Какие выводы мы можем из всего этого сделать?
Я думаю, однозначно мы можем сделать вывод о том, что этот жанр будет с нами еще долгое время. Он дает такую благодатную почву для того, чтобы практически любой фильм, снятый несколько десятилетий назад, мог бы снова вернуться к зрителям и захватить уже и их детей, и внуков. Я думаю, это расчет продюсеров, скорее всего, и в кои-то веки эта идея удалась, скажем так. Да, мы возвращаемся к началу нашего подкаста, в котором, где мы заявили о том, что мы поделились с вами, точнее, новостью о том, что будут переснимать, скорее всего, фильм «Пираты 20 века». Вот мы как раз тоже посмотрим, насколько...
Насколько это удастся сейчас, если говорить о там, российском кинематографе, то в ближайшее время, ну вот в зимний период и весенний, нас ждет очень много экранизаций сказок, что тоже своеобразная отсылка к прошлому. Потому что вот, ну вот на первую половину года, перед Новым годом и после Нового года заявлено, и уже есть трейлеры, посмотрите. Угу. «История бременских музыкантов». По мотивам культового мультфильма советского. Очень хорошую. Я периодически его пересматриваю, благо они все короткие, очень мне нравятся. Про советские мультфильмы, про культового автора советских мультфильмов Роберта Саакянца мы разговаривали буквально несколько подкастов назад. Делают «Летучий корабль», киноадаптацию, представляешь себе? И безумно интересно, как они это сделают, как это будет выглядеть, и станет ли он таким же культовым, как сам мультфильм, и цитаты из которого просто разошлись в народ. И делают по щучьему велению. То есть нас ждет интересная зима, интересные сказки, и сможем ли мы вернуться вместе с нашими детьми, погрузиться в детство, в то состояние, когда мы в детстве... Много раз об этом, кстати, говорили в наших подкастах. Помнишь, что чтобы посмотреть мультфильм, надо было обвести в программе время и не забыть потом, что условно в 11 часов в воскресенье на Первом канале будет веселая карусель, в которой еще нужно было понять, повезет ли тебе и будут ли там мультфильмы, которые тебе нравятся, или мультфильмы, которые нравятся, там, например, твоей сестре. Ты никогда не мог этого угадать. И веселая карусель все крутилась и веселила нас в детстве. А сейчас у нас есть возможность уже вместе со своими детьми познакомить их и с Водяным, тем самым, который причитал «Я водяной, жизнь моя жестянка». И... пережить все с Емелей, практически не вставая с печи. И попутешествовать вместе с бременскими музыкантами и снова попеть, может быть, дадут новое дыхание тем песням, которые мы с большим удовольствием поем и слушаем до сих пор. И это, на мой взгляд, очень круто. И все, что происходит сейчас глобально и локально, оно как минимум подстегивает. И как, например, кыргызское кино, мы видим, что очень много сейчас сеансов и фильмов кыргызских выходит, и они становятся все более интересными, люди на них идут, что хорошо. И вот и российский кинематограф уже начал идти немножко, может быть, в другом направлении, переосмысливать какие-то вещи. То, что «Конек-горбунок» несколько лет назад классный фильм, очень красивый, очень веселый, собрал огромное количество денег. «Чебурашка» в прошлом году стал вообще рекордсменом всего и вся. И, возможно, у нас появятся вот новые рекордсмены, новые фильмы, которые будут отсылать и к нашему детству, и... украшать детство наших детей.
Именно так. И спасибо Нурбеку Иманову за то, что, во-первых, пригласил меня на просмотр этого фильма. Во-вторых, за то, что поговорил, привязавшись к этому просмотру, о такой широкой культурной прослойке, как боевики 80-х и 90-х. Друзья, «Неудержимые» еще идут в кинотеатре. Те из вас, кто нам напишет, напомню, вопрос уже не буду повторять, а то будет нечестно для тех, кто слушал наш подкаст с самого начала. Те из вас, кто пришлет правильный ответ нам на радиособака.спутник.кг, получат два билета на фильм «Неудержимые». Это подкаст «Радио Спутник Кыргызстан». Слушайте нас на подкаст-платформах, в том числе на подкаст-платформе «Яндекс.Музыка». Слушайте нас на сайте «Спутник Кыргызстан». Спасибо, что вы с нами. Вадим Осаченко, Нурбек Иманов. Всем пока.
Пока.
Киноблог.